Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Закон, вносящий изменения в статью Уголовного кодекса о государственной измене и шпионаже, вступил в силу 14 ноября. Закон, опубликованный в Российской газете, вводит в Уголовный кодекс статью о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, а также вносит изменения в три уже существующие статьи «Государственная измена», «Шпионаж» и «Разглашение государственной тайны». В частности, расширяется понятие «государственная измена». Уголовное преследование предусматривается теперь не только за выдачу сведений, составляющих гостайну, но и за любую помощь иностранному государству, международной или иностранной организации, если их деятельность направлена против безопасности России. О том, в чем общественная опасность новой редакции закона о госизмене, мы сегодня беседуем с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации, и Григорием Пасько, экологом-правозащитником, военным журналистом, капитаном второго ранга. Валентин Иванович у нас в студии, а Григорий находится на прямой телефонной связи. Первый вопрос Валентина Моисеева. Добрый вечер, Валентин Иванович.
Добрый вечер, здравствуйте.
Как по-вашему, есть ли, была ли вот такая острая необходимость ужесточать вот эти статьи Уголовного кодекса?
Вы знаете, в первую очередь мне хотелось бы сказать, что я не совсем согласен с вашим выражением о том, что это ужесточает, то есть, в первую очередь, статья о государственной измене. Она расширяет понятие государственной измены и дает возможность, так сказать, трактовать ее несколько шире, чем она трактовалась в предыдущей редакции. Но тут надо иметь, на мой взгляд, два момента. Первый момент. Это было, имело значение расширения в том случае, когда органы, занимающиеся правопорядком и расследующие преступления по этой статье, строго придерживались права и строго придерживались закона. И второе. Если бы суды, рассматривающие эти дела, также следовали строго букве и духу закона. А поскольку, на мой взгляд, этого нет, то и, на мой же взгляд, опять, так сказать, как раньше можно было привлекать человека за государственную измену, такое широкое усмотрение было и у органов расследования, и у судебных органов, так и сейчас. Ведь давайте посмотрим, что в предыдущем, так сказать, статья 275, там помимо разглашения государственной тайны, существовало такое понятие, как оказание иной помощи. Так вот, под эту иную помощь можно было подвести все, что угодно. Собственно, это понятие осталось и здесь. Оно просто более расшифровано. Там, консультации, денежные помощи и так далее. То есть, при желании и тогда, и сейчас человека за один лишь контакт, за то, что у него имеется контакт с иностранцем, можно было бы преследовать. Введение понятия о том, что не только иностранному государству и представители международной организации, ну что ж, это можно, конечно, это расширение, но это с одной стороны. С другой стороны, любая международная организация, так сказать, состоит из членов, из иностранцев. То есть, опять же, так сказать, в конечном итоге можно сказать, что ты имеешь, что кто-то, некто, имеряк имеет дело не с представителем иностранной, международной организации, а с представителем, там, с Джоном, с Дзяо, Кимом или каким-то представителем какой-то другой национальности или представителем другой страны. То есть, строго говоря, с точки зрения закона, конечно, это расширение. С точки зрения расширения понятий государственной измены и расширения усмотрения судебного и расследовательского усмотрения в расследовании и в преследовании за это преступление. В практическом же плане, по-моему, это не дает, каких-то особых и не будет иметь какого-то особого значение, поскольку и сейчас, повторяюсь, и раньше, преследовались люди лишь за одно то, что они имели контакты с иностранцами как таковыми.
Вопрос Григорию Пасько. Как по-вашему, Григорий, вот то, что расширен круг лиц, которых могут привлечь к ответственности за распространение тайны, и за раскрытие сведений, полученных не только на работе, но и во время учебы. Чревато ли это новой волной шпиономании? Добрый вечер, Григорий, вам слово.
Добрый вечер. Насчет учебы мне, наверное, трудно судить, поскольку я лично не учился, например. Хотя нет, учился. Я был слушателем института Вудро Вильсона в Вашингтоне, и там очень много слушателей по разным направлениям проводили исследования. Например, исследования в области науки и культуры, каких-то там и исторических традиций. Так что вполне их можно по этому закону уже смело, без всяких экивоков, трактовать, как вот они готовые шпионы, да. Приехал оттуда, получай статью, получай срок. Вообще, мне кажется, что вот расширительное толкование по нескольким сразу направлениям, как-то убрано понятие ущерба, значит, можно его не доказывать. Убрано слово «внешняя безопасность», появляется расширительное толкование, поскольку появилось понятие внутренней уже безопасности. Не нужны представители спецслужб, а просто достаточно представители иностранных организаций. И вот здесь мы выходим на тот момент, что под удар эта статья ставит вообще-то само понятие международного сотрудничества. Не только в области образования, но также и в области науки, и в области развития торговли, и в области культурных связей, в области информационных каких-то технологий. То есть любое международное сотрудничество, уже человек, который работает в какой-то организации, институте, он заведомо не будет в этом участвовать или участвовать очень осторожно, чтобы, не дай бог, не быть обвиненным в том, что он шпион.
Вопрос Валентина Моисеева. Как, по-вашему, вот ФСБ считает, что изменения были необходимы, поскольку иностранные спецслужбы стали работать более завуалированно? Следовало ли, прежде чем наказывать человека за госизмену, доказать, что вот та или иная организация действует, пусть завуалированно, но в качестве спецслужбы?
Ну, насколько следует это из нынешнего, да и из прошлого закона. Тут не идет речь о том, что, так сказать, контакт обязательно должен быть с представителем спецслужбы. Тут вообще говорится, вот и в старом законе идет о том, что оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям. То же самое говорится и в новом, так сказать, в новой редакции, только еще добавлена международная организация. Так что, так сказать, вот опять же, если говорить юридическим языком, то вот это усмотрение, кто, так сказать, выступает или кто наносит вред безопасности так страны, там, эта организация, она не обязательно должна быть, как я понимаю, представлять спецслужбу. Может быть, просто организация, которая, я не знаю, Human Rights, допустим, Watch. Можно признать то, что она наносит какой-то вред. Вот, пожалуйста, так сказать, состав преступления готов.
Да, и очевидно, так и будет сделано. Также ФСБ, это вопрос уже Григорий Пасько, говорит, что соответствующие статьи Уголовного кодекса не обновлялись с 60-х годов. И законодательные изменения якобы не ужесточают ответственность, а только уточняют понятие шпионаж и государственная измена. Как, по-вашему, все-таки есть ли принципиальные отличия вот у нового законодательства от того, по которому судили, к примеру, вас?
Ну, в сроках наказания, видимо, они тут, безусловно, белые и пушистые, поскольку они не вернули редакцию, которая существовала до 1997 года, «Измена Родине», там был расстрел вообще-то. А поскольку от 12 до 20 лет, то это вот благо для невиновных людей, что им можно отсидеть, как Данилов отсидел, сколько он отсидел? 10, больше 10 лет, да?
Чуть больше 10 лет, да.
Вот слава богу, что его не расстреляли, да? То есть они у нас вот белые и пушистые, ни в чем не ужесточают. Не верьте им никто и ни в чем и никогда, потому что обманут всегда. И, кстати, они, когда писали объяснительную записку в Государственную свою Думу, они довольно честно объяснили, зачем им это надо, вот расширительное толкование, чтобы ни черта не делать, а только вот беспроблемно ваять эти дела. Они написали так, что где-то я читал, что в действующей редакции, вот старой редакции, оформлять эти дела по 275 является крайне сложным для доказывания. Вот им это сложно было. и выявить ущерб, а особенно там еще было понятие проведения враждебной деятельности. Как эту враждебную деятельность было выявить, они не могли придумать, а уж тем более доказать. А здесь, пожалуйста, встретился, поговорил, подготовил аналитическую справку для Human Rights или там написал статью в иностранную газету. Все, ты наш. Потому что ты общался, контактировал с международной организацией. Поэтому ужесточение, конечно же, есть. И мы еще, кстати, не знаем, сколько они будут давать по этой новой статье. Может, они так озлобятся на собственный народ, что им не 10, 12, 13, как последний раз они давали статье, сроки по этой статье, а сразу до 20 или 20.
Вопрос, Валентина Моисеева, а в ваше время какие были наиболее, что ли, распространенные размеры сроков по этим статьям?
Ну, знаете, как-то очень удивительно, что называется, как вы называете, наше время. Наше время, вот, насколько Григорий и я, мы получили, ну, относительно немного, так сказать, за свое, там, я не знаю, за что, за то, что мы попали в поле зрения, так сказать, ФСБ. Он, по-моему, 4 года, я 4,5. А вот уже, так сказать, совсем через пару лет, когда дело дошло до Данилова, он уже получил 14 лет.
То Сутягин есть, тоже.
Сутягин, да, Сутягин тоже, так сказать, опять же, время практически то же самое, но года на два попозже, так сказать, они, вот они уже попались, так сказать, на 14 лет. То есть, я так думаю, что тут что-то, так сказать, что-то сработало там, я не знаю, как каким образом. Ну и тоже можно вспомнить, допустим, Бабкину дали 8 лет условно. То есть тут такая шкала, что называется, непредсказуемая. Как, от чего и почему.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения посылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что адрес нашего сайта теперь свобода.орг. О том, в чем общественная опасность новой редакции закона о госизмене, мы сегодня беседуем с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии, Министерства иностранных дел, и Григорием Пасько, экологом-правозащитником.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что новую редакцию закона о госизмене мы обсуждаем с Валентином Моисеевым и Григорием Пасько, общественными деятелями, некогда обвиненными в шпионаже. Слушаем Валентина, радиослушателя из Рязани.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вообще говоря, я не против того, чтобы расширить бы этот закон. Например, я бы включил туда ответственность за размещение перевалочных баз НАТО. Во-вторых, я бы туда включил вот такой контакт, как, например, поездка чиновников, представителей власти за границу на отдых. Вот. И у меня вопрос к вашим гостям. Вот контакт. Ну, это такое понятие настолько широкое. Ну что, по интернету контакт с иностранным сайтом, это тоже будет подсуден? Спасибо.
А мы не исключаем слово Валентина Моисеева.
Вы знаете, закон не говорит, какой должен быть контакт. Зрительный, так сказать, непосредственный или по интернету, или, может быть, по радио даже достаточно, так сказать, установить.
Тем более контакт по телефону.
Да, или по телефону. Так что контакт трактуется достаточно широко, и ответственность наступит при желании, может наступить, так сказать, при любом контакте, как, так сказать, заблагоразумится, что называется.
Да, и мы помним, что Аркадий Мамонтов в свое время в качестве контакта изображал лунный камень, по которому правозащитники получали указания от Ми-6. Он лежал где-то на склоне холма.
Да.
Ко всеобщему.
Этот шпионский камень, да, это целая была комедия разыграна, так сказать.
Вопрос, Григорий Пасько. Вас в каком виде контактов обвиняли тогда? В прямых контактах или тоже в опосредованных?
Ой, да там, по-моему, было разное. И поскольку я в Японии трижды был, то там была и личная встреча. Я с ними переписывался по электронной почте, и электронная почта. И, ну, не искали у меня в каблуках зашифрованных этих, правда. Но, тем не менее, изымали какие-то фотоаппараты, там, телефоны и так далее. Там же в статье, как сказано в новой редакции, оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной иностранной организации. Вот, ну как ты угадаешь, что такое оказание помощи и вот во всех этих перечисленных областях, и каким образом они тебе его пришьют? На самом деле это как-то уже без разницы. Главное, что статья есть, и она смодернизирована далеко не в лучшую и не в правовую сторону.
Слово Валентина Васильевна.
Ну, вот насчет контактов я могу сказать, так сказать, эпизод из собственной практики, так сказать. Меня, в частности, обвинили в передаче одного материала в то время, когда я был в Москве, а тот человек, которому я его якобы передал, это он был назван, он находился в это время в Сеуле. Это абсолютно, так сказать, документально было установлено, ни у кого не вызывало.
То есть это было своеобразное алиби для вас?
Да, не то, что своеобразное, это было, что называется, стопроцентное алиби. И, так сказать, да, меня обвиняли исключительно, в личных контактах, что я якобы передавал это не без использования каких-либо технических средств. И вот когда я, так сказать, судью спросил, Ваша честь, вы, пожалуйста, объясните, как я мог передать вообще, вот, находясь на расстоянии 8000 километров, этот документ, так сказать, вот этому корейцу Чо. На что я получил очень такой ответ хороший. Это вы там должны рассказать, как вы это умудрились сделать, а не спрашивать у нас. Вот и все. И, так сказать, в конечном итоге это внесено в обвинительный приговор о том, что я передал этот документ. Хотя как, что, от чего, был контакт, и мог бы быть он контакт, это какое-то сверхъестественное что-то.
Передача
мысли на расстоянии. Даже тут не мысли, а документов прямо, так сказать. Это даже, в общем, в бумагоносителе, на бумажном носителе. То есть моя мысль-то заключается в том, что как раньше не нужно было доказательств особых, так сказать, так и сейчас при необходимости эти доказательства не будут нужны. Опять же, так сказать, из собственной практики могу сказать, что опять меня, значит, в контактах, что я передавал якобы документы, получал деньги в личных контактах с этим корейским представителем. В том же деле есть заключение наружного наблюдения о том, что за 2 года наблюдения не установлено ни одного случая передачи и получения каких-либо вещей из рук в руки. Как это совместить?
За вами 2 года предварительно
следили? Ну, якобы, да, видимо. Ну, как, насколько я знаю, следили не только за мной, следили, так сказать, за многими. И потом, так сказать, был выбран.
Слушаем вопрос от Константина, радиослушателей из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, вот я слушаю все это, и первое, что мне приходит на ум, это вот строки «маразм крепчал». Вот. А потом я себя спрашиваю, вот что такое закон? И сам себе отвечаю, закон – это договор между обществом и легитимным государством. Но у нас нет ни легитимного президента, ни легитимного парламента. У нас нет суда. Вообще, с кем мы вообще как можем договариваться? Вообще, о чем мы говорим? И почему мы вот сами себе позволяем погружаться вот в этот вот бред? Ну, нам должно быть стыдно за себя.
Да, Константин, но, к сожалению, эти законы ломают судьбы самых живых и настоящих людей, а отнюдь не абстрактных. Григорий Пасько, вопрос. Как, по-вашему, создаст ли вот это применение закона своеобразный обменный материал для вот шпионских обменов, которые стала практиковать российская власть?
Ой, интересный вопрос, конечно. Дело в том, что за последние десятилетия, даже больше, из всех так называемых шпионских дел, я не видел ни одного громкого, внятного, открытого процесса над настоящим шпионом. Понимаете? Вот если бы они сказали, что вот, ребята, смотрите, открытый или там полуоткрытый процесс, вот настоящий шпион, мы ловим их тоже. Да, наверняка они есть. И, скорее всего, они есть в трех организациях. ГРУ, СВР, ФСБ. Все. Больше их по определению быть неоткуда, им взяться. Потому что институт, если он лаборатория какая-то, то она, как правило, над секретными разработками работает секретно, под закрытая и под надзором первого отдела, которые не упразднены с советских времен. То есть, если мы обвиняем десятками, пачками ученых, то как минимум один начальник первого отдела института должен сидеть рядом с этим Даниловым, там, Решетиным, и Кайбышевым и так далее. Не было же этого. Поэтому говорить о том, что кто-то кого-то будет менять на основании вот этой новой редакции статьи, наверное, не приходится. Потому что игры шпионские – это забава древняя, абсолютно бессмысленная с точки рационального развития человечества. Но раз она в силу слабости развития нашего общества существует, то, наверное, будут существовать эти игры шпионские и будут какие-то тайные обмены. Они есть, наверняка происходят, и мы о них не знаем. Потому что глупо судить шпиона, если можно его обменять на другого шпиона. Повторюсь, эта статья нужна для внутреннего употребления, для борьбы с внутренним инакомыслием. В виде носителей этого инакомыслия как-то ученых, политиков каких-то, журналистов, экологов и так далее.
Да, вопрос Валентину Моисееву. В основном под эту статью могут подпасть инакомыслящие деятели непримиримой оппозиции, которые не скрывали своих контактов с иностранными гражданами. А теперь, получается, это тоже будет для них каким-то отягчающим обстоятельством?
Я думаю, что не только отягчающее, это будет прямым для, вот как вы говорите, непримиримой оппозиции, это будет прямым, так сказать, поводом, так сказать,
для репрессий.
Для репрессий, для, потому что, допустим, оказание консультативной помощи. Хорошо, они подготовили, допустим...
Список Магнитского.
Да, кстати, ведь в, который завтра будет рассматриваться, да, в Конгрессе США.
Пятница.
Послезавтра. Да. Да. И там, так сказать, прямо оговаривается о том, что этот список будет пополняться на основе в том числе и данных оппозиционных деятелей. Вот, пожалуйста, предоставил, так сказать, эти данные и оказал эту помощь, консультативную помощь
Конгрессу США.
Да, иностранному врагу, как сказать, все. Но тут я бы сказал, что это, так сказать, нужно понимать гораздо шире, что это угроза не только для, так сказать, как вы назвали, непримиримой оппозиции. Это просто, так сказать, угроза и для правозащитников, которые занимаются делами в рамках, так сказать, занимаются правозащитой в рамках правового поля. Ну, например, опять же, так сказать, предоставили альтернативный доклад о состоянии, так сказать, дел с правами человека в России. Как это будет рассмотрено? Это же тоже, пожалуйста, оказание консультативной помощи, опять же, иностранному государству, так сказать. Все.
Да, вот вчера у нас был Игорь Каляпин, глава комитета против пыток. Вот он предоставил консультативную помощь для создания альтернативного доклада,
да,
о применении пыток в России, в Женевскую организацию против пыток, которая его и, да, рассмотрела вчера.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Это вполне укладывается.
На мой взгляд, это вполне укладывается.
То есть его действия тянут на уголовный срок.
По-моему, да. Насколько я это понимаю, да. И как раз вот с этой точки зрения можно рассматривать закон как, так сказать, такой угроза. Его надо, ведь любой закон, он не является, он уже не единичный. Это же закон, я вот как раз примерно в это время, и закон поправки о некоммерческих организациях, законы будут приняты. А там вообще коллективные шпионы, вообще иностранные агенты. Целая организация в качестве, так сказать, шпионской организации. Потому что в российском понимании иностранный агент – это все равно, что шпион.
Да, не за горами его вступление в силу.
Ну, да, 21 числа, 21 ноября будет закон этот вступит в силу, так сказать. Сегодня вступили, так сказать, те меры, которые будут, штрафные санкции и прочие, которые будут накладываться, так сказать, в случае несоблюдения его. А 21-го сам закон, сами поправки вступают в силу. Так что это все в комплексе, естественно, надо рассматривать. И для общества это, в общем, так сказать, напоминание о том, что все мы ходим под, так сказать, статьей, что называется. Помните, ведь говорил Феликс о том, что ваше отсутствие вашего, о том, что вы несудимы, это не ваша заслуга, а, так сказать, наша недоработка. Статья-то найдется всегда.
Слушаем москвича Илью Ефимовича. Погромче, Илья Ефимович.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот принятие этих законов напоминает фразу из романа Юлиана Семенова «17 мгновений весны выкурил американскую сигарету, скажет, продал родину», говорит Шелленберг. Мне представляется, что это все очень России напоминает реакцию 30-х-40-х годов. И в свое время Светлов шутил, по-моему, в конце 40-х, в разгар кампании по борьбе с Западом, космополитизмом, приходя в ЦДЛ, в ресторан, он говорил, что-то давно джойнт посылки не присылал, нету денег. И все в ужасе убегали, считая, что они рядом с государственным преступником. Но я хотел, господа, вас спросить вот о чем. Известный политолог и блогер Леонид Радзиховский считает, что принятие всевозможных законов – это некий акт устрашения. А осуществлять власть не будет, потому что нет сил для таких широких массовых репрессий. На ваш взгляд, это действительно акт устрашения или все же власть решится на то, чтобы применять и более жесткие действия? Спасибо.
Ну, мы знаем, что 200 с лишним следователей занимаются расследованием событий 6 мая, которые выеденного яйца не стоят. Так что сил-то у власти хватит. Слово Григорию Пасько, как по-вашему, это пустое запугивание или реальный будет рычаг?
Ну, вот насчет того, что нет сил для репрессий. По моему делу работала группа из 24 офицеров. Работали они не один год.
По вам одному, да?
Да, по одному. 24 человека. Я уверяю этого Илью Ефимовича, точнее Радзиховского, что силы есть. А при нынешнем толковании статьи, так они, в общем-то, и не нужны. Там, чтобы доказывать и сварганить дело уголовное, большого ума не надо при такой статье. Конечно, это есть элемент запугивания, это есть проявление неуверенности и страха власти перед даже вот болотными площадями. Но власть, наверное, делает то, что и должна делать тоталитарная, авторитарная власть. Воевать с собственным народом. Вот Константин, который из Санкт-Петербурга, он, по-моему, говорил о том, что закон – это общественный договор государства и общества, а как, с кем договариваться и какой закон соблюдать, если мы, по сути, находимся, мы, общество и государство, находимся в состоянии войны, перманентной, негласной, но тем не менее.
А вы бы не хотели из этих 24 фамилий составить приложение к списку Магнитского, Григорий? Потому что это же явное нарушение было прав человека, которое американские конгрессы ставят в вину фигурантам таких списков.
Этот список уже составлен давным-давно, и несколько человек из него уже ушли в мир иной.
А некоторые стали генералами.
Да, и героями России. Этот список начал первый, по-моему, составлять по шпионским делам Андрей Солдатов на сайте агентура.ру.
Слушаем Нижегородскую область, радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Гости, господа, у меня к вам такой вопрос. Кто из правозащитников подчинился власти и стали
иностранными агентами?
Иностранными агентами. Это такой к вам вопрос. И еще вопрос. Я вот длительное время был участником на форуме «Свободы», а потом меня подвергли остракизму, да многих там. И теперь на форум вот зайдешь, посмотришь, ну, беззубые такие комменты. Это что, «Радио Свободы» нас берегет, что ли, не стали принимать наши комментарии? Вот такой вопрос. Спасибо.
Ну, обращайтесь к новым модераторам сайта, а я даю слово Валентину Моисееву.
Ну, вот я, так сказать, занимаюсь правозащитой, и мне пока неизвестно, так сказать, ни одной организации, которая бы, так сказать, которая намеревается зарегистрироваться как иностранный агент. Сейчас еще рано говорить, сейчас еще, что называется, не принимают эти заявки, потому что закон не вступил в силу, он только вступит 21 числа. Пока еще не разработана процедура, потому что должны быть какие-то подзаконные акты, что там, так сказать, не приходить же, так сказать, с вещами в Минфин, в Минюст и, так сказать...
С повинной,
да, и говорить, вы знаете, какая-то должна быть процедура, видимо, что-то писать надо или наоборот, так сказать, они будут писать, будут говорить, в общем, сейчас пока неизвестно, но мне известно, что многие организации, так сказать, наоборот, принципиально не хотят, так сказать, становиться и будут, так сказать, добиваться юридического и в том числе судебного отказа вообще от этого, так сказать, закона, от этой формулировки. Потому что, ну, неприличное вообще, так сказать, название, что называется.
Да, но их будут штрафовать. Я знаю, что те оппозиционеры, которые добровольно не подчиняются новой редакции закона о митингах, с которых вот все больше и больше штрафы, они их пока не платят. Но чем это закончится для них, пока еще неизвестно, так же, как и для этих организаций.
Для организаций, да, там для организаций тоже это самое, штрафы не самые страшные, хотя штрафы достаточно серьезные.
Там, наступает уголовная ответственность.
Да, до 4 лет лишения свободы, так что, в общем, так сказать, достаточно серьезные. И вот возвращаясь к тому, что это закон устрашения или закон действия, но любой закон это и закон действия, и закон устрашения. Конечно, ожидать массового использования, так сказать, новой редакции 275-й статьи я бы не остал, но то, что это будет всегда висеть и всегда будет, так сказать, ожидать кого-то, кто чем-то недоволен, так сказать, или кто проявляет какую-то прыткость в общении с иностранцами, это всегда будет, так сказать, действовать, и при необходимости он будет применяться.
Напомню, что новую редакцию закона о госизмене мы обсуждаем с Валентином Моисеевым и Григорием Пасько, правозащитниками, некогда ставшими жертвами шпиономании.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода».
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что новую редакцию закона о госизмене мы обсуждаем с Валентином Моисеевым и Григорием Пасько. Слушаем Сергея, радиослушателя из Нижнего Новгорода.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мне вспомнился закон об адвокатуре, когда был шум, скандал, претензии, выступали адвокаты о том, что все рухнуло. Ну, ничего, пережили. Вот, я думаю, что и с этим законом будет что-то подобное. А почему я так думаю? Во-первых, по-моему, сейчас при развитии интернета, мобильного, спутникового, вообще невозможно уже говорить о шпионаже. Потому что все можно передать через интернет. Вот, почти все.
Кроме камня.
Да, ну, и во-вторых, я думаю, что вот эти иностранные агенты, но ведь у нас как? Помощь может прийти из-за границы. Вот, только из-за границы. Это уповают на суд. И в самом деле он действует, международный суд. Это международные, значит, обязательства, законы. И если передал что-то человек иностранным агентам, ну, как там подразумевается, я не думаю, что они бросят человека, если они занимаются правозащитой, а говорят на суде, что они против России там работают. Я думаю, что защита будет серьезная. Ну, как у Магнитского. А Магнитский – это вообще кость в горле. То есть это все идет из-за границы, и поэтому я не думаю, что человека бросит в такой ситуации. Спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Но на самом деле участие России в Совете Европы и, соответственно, признание Страсбургского суда по правам человека не может быть вменено в вину. Вот вопрос Григорию Пасько, как по-вашему, дойдет ли до того, что обращение в Страсбургский суд также будет приравнено к шпионажу?
Ну, как мы знаем, уже попытки были дискредитировать само влияние Страсбургского, решения Страсбургского суда на нашу судебную систему. Периодически эти окрики, выкрики из недр Госдумы вылезают, что вот они вмешиваются, они нам мешают, они нам не указ, они нам не нужны. Поэтому, я думаю, до этого может дело и дойти, что давайте мы вообще не будем соблюдать их. А это, оно, собственно, и сейчас не соблюдается. В части пересмотра уголовных дел, вступивших в законную силу на территории Российской Федерации, и я не припомню случаев, да, выплачиваются штрафы смешные какие-то там от 3 до 8 тысяч евро. Но чтобы пересмотреть дело и признать человека ошибочно осужденным, невиновным, а вслед за этим посадить тех, кто ваял эти, фальсифицировал эти уголовные дела, такого я ни одного случая не припомню.
Как по-вашему, то же самое Валентину Ивановичу, может ли обращение за помощью в Страсбург тоже подпасть под эти статьи?
Нет, само обращение, на мой взгляд, само обращение за помощью в Страсбург вряд ли попадет.
А вдруг оно разглашает какие-то тайны?
Это уже другое. Это уже тогда, так сказать, адвокат должен быть достаточно внимательным для того, чтобы, так сказать, в своем обращении что-то не изложить такого, которое можно так сказать, рассматривать потом как разглашение государственной тайны.
Ну да, например, название полка или номер, в котором служил майор Буданов.
Ну, например,
это же
да,
тайна.
Возможно,
то есть все тогда родственники Кунгаевой и государственные изменники?
Ну, тут вряд ли они родственники, но это тут, наверное, так сказать, тот адвокат, который, так сказать, разгласил это, если это действительно тайна.
Сама, например, Маркелов.
Ну, мне трудно, так сказать, какое-то конкретное говорить, но об этом, так сказать, собственно, редакция статьи. Что первое, что предыдущее, что нынешнее позволяет и позволяло и позволяет, так сказать, привлечь адвоката или того, кто обращается и кто пишет это обращение в Европейский суд от содержания. Но пока я таких случаев не знаю, так сказать, хотя знаю случаи, вот Григорий сказал, что не выполняют, да, выполняют очень плохо, но дела пересматриваются, есть мало, с неохотой. Но, так сказать, вынуждены, там такая шестая статья, несправедливый суд, вынуждены пересматривать. Я знаю человека, так сказать, у него было 20 лет, его пересмотрели дело после Страсбургского суда, и, так сказать, на 4 года. Да, на 4 года, так сказать, заменили, что называется, срок наказания. Но это существенно, я бы сказал.
Он, наверное, вышел уже.
Да, наверное, вышел, да, все, так сказать, это... Европейский суд работает, да, отношение к нему очень плохое, так сказать, мягко говоря, не любят его в России, но уже относятся не так, как 10 лет тому назад. Уже, так сказать, если раньше судьи говорили, зачем вы нам рассказываете про Европейский суд, мы тут сами знаем, что делать, то теперь они уже, так сказать, вынуждены считаться с этим.
Да, мы знаем, что Валерий Дмитриевич Зорькин большой недоброжелатель Страсбургского суда. Конечно. Слово Григорию Пасько.
Алло.
Да, Григорий, вам слово.
Я хотел бы добавить, что есть на памяти, на моей, факт преследования адвоката за разглашение материалов дела. Не за обращение в Страсбургский суд, а за разглашение материалов дела. Это Борис Аврамович Кузнецов. Не помню сейчас фамилию этого его подзащитного, но, тем не менее, адвокат преследовался и вынужден был покинуть пределы страны.
Он и сейчас там находится.
Да.
За пределами.
Еще по поводу вот реплика, которая прозвучала, что закон об адвокатуре пережили, мол, и переживем остальное. А кто сказал, что вечер уже? Ведь дальше-то будет темнеть. Маразм-то крепчает, есть тенденция такая. Я предвижу, что дальше будут какие-то подзаконные акты или еще что-нибудь на предмет того, что в делах по 275, 283, 276 статье имеют право участвовать только специально допущенные эксперты, которые будут проводить экспертизу. Они уже и только из ФСБ у нас в этих делах. Но это будет узаконено каким-то образом. Только спецсудьи будут судить этих горемык, пойманных по этому шпиону. И, что немаловероятно, спецадвокаты будут допущены. А там будет написано, раз ты участвуешь, адвокат, в таком деле, то тебе запрещено разглажать материалы этого дела путем, например, обращения в Страсбургский суд.
Да, вы имеете в виду дело сенатора Изместьева, наверное?
Да, это Кузнецов там.
Вот, но это был его предлог, чтобы заткнуть ему рот по поводу подлодки «Курск».
В том числе, да.
Слушаем Наталью, радиослушательницу из Иркутска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Может быть, я мой вопрос и мое как бы непонимание, может, не совсем будет в рамках вот этого вопроса, ну, как бы вот этой темы конкретно, вот это изменение закона, да. Но вот у меня вдруг возник такой вопрос. Вот, например, когда мы знаем, что уровень благополучия в обществе, да, исходит из того, как мы относимся к детям и старикам. Вот когда мы слышим, что наших детей, да, сирот, ненужных ни своим родителям, ни государству в целом, да, вывозят за границу. Это ли не разглашение, ну, той информации, что этим детям места в нашем государстве нет? Это же создает вот эти все условия государства для этих детей, которые не могут ни выразить своего мнения, ни своего желания, например, высказать, где они хотят жить, да? Потом вопрос, когда больных детей тоже выдаются реклама, помогите, соберите деньги на лечение за границей. Это ли не, как бы, не разглашение информации о том, что наше государство, наша медицина не имеет возможности, сил, и она беспомощна в лечении вот этих детей. Вот да. Это не будет выглядеть именно само государство. Не разглашают информацию, не имея возможности. У нас куча олигархов, миллионеров. Вот как вот на этот вопрос можно ответить?
Да, спасибо, Наталья, за вопрос. Можно ли, вот по вашему вопросу, Валентина Моисеева, такую информацию рассматривать как разглашение сведений, дискредитирующих российскую власть?
Нет, ну, на мой взгляд, это можно рассматривать не как сведения, а как, так сказать, вообще нормальное международное сотрудничество. Ведь мы живем в том мире, который взаимосвязан. Если ребенку больному не находится место в России, пусть он живет в Штатах, пусть он живет в Германии, пусть где угодно, но пусть он живет, а не болтается по, так сказать, неизвестно где там.
Ну, даже не больному, а просто сироте.
Да, просто нормально сирота, да, сирота. Лучше пусть он живет в семье приемной. Да, случаются какие-то неприятности за границей с российскими детьми, но они случаются в России с этими детьми, случается в 10 раз больше неприятностей, чем за рубежом. И это я рассматриваю как нормальное явление в отношениях с другими государствами. Так и должно быть. Это вид сотрудничества, вид помощи, взаимопомощи.
Слушаем вопрос радиослушателя Василия.
Еще раз добрый вечер. Теперь я Василий из Урюпинска. Я бы хотел напомнить, что наши власти обнаглели до того, что они просто Европейский суд ему напоминает о том, что их бюджет состоит не в последней степени из российских денег.
Ну, Василий, тут финансовые вопросы даже уже отошли на второй план. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер. У Булата Шаловича Акуджава есть такие строки. Давно в обиходе у нас ярлыки по фунту на грошек, на медный. И умным кричат: дураки, дураки, а вот дураки незаметны. Вот у меня вопрос. Ясно, что этот закон драконовский, людоедский, принят для устрашения оппозиции, да? А как будут соотноситься с этим законом? Это глава Роскосмоса Адамов, который разворовал американские деньги, выделенные для уничтожения российского же ржавого ядерного оружия. Сердюков, у которого в военном бюджете это копейки отнятые, у стариков, инвалидов, детей, разворованы миллиардами, да? Глава Роскосмоса,
Поповкин.
Поповкин, у которого также деньги отнятые, у детей, инвалидов, школы, образование разворовывается миллиардово, да? И в конце концов глава правительства Медведев, который не постеснялся принять $200 миллионов от мэра Нью-Йорка Блумберга, выделенные на борьбу с курением в России, когда Америке после двух ураганов в Нью-Йорке самому нужны такие деньги.
Да, Николай, вы сразу много государственных тайн разгласили, которые сегодня, сегодняшнего дня стали тайнами. Слово Григорию Пасько, как вы считаете, вот все это будет предметом новых судебных разбирательств и с целью заткнуть рот, как это сделали в свое время адвокату Кузнецову?
Ну, нет у меня оснований думать о нашей власти и правоприменении законов таких лучше, чем оно есть на самом деле. Я думаю, что где-то какой-то период, полгода, годик, все-таки не будет никаких процессов, чтобы усыпить бдительность общества, успокоить всех, кто критикует этот закон, сказать, вот видите, ничего, что не происходит, вот. А потом это начнется. Да, это начнется точечно, избирательно, в отношении особо ярых каких-то правозащитников или критиков власти нынешней. Но я думаю, что это будет. Не для того они это придумывают, чтобы потом это не использовать.
Вопрос Валентина Моисеева. Как вы считаете, как скоро это заработает вот этот механизм перемалывания судеб людских за государственную измену?
Ну, во-первых, этот механизм никогда не переставал работать. Работает и работает. Но, понимаете, моя-то точка зрения заключается в том, что, что как на основании старого, так и нового закона, так сказать, ничего не поменялось. И при желании, так сказать, тут важен не закон, а воля правоприменителя в том, чтобы применить его. И он будет применен, и он применяется. Так сказать, и сейчас, пожалуйста, так сказать, люди и сидят, так сказать, по этим статьям. Виноваты они, не виноваты, трудно сказать, вряд ли. Потому что, так сказать, никаких очевидных, так сказать, доказательств того, что это нанесло вред, допустим, что, допустим, какой вред нанес, ну, допустим, я, какой, нигде это не вообще не говорится даже об этом. Просто говорится в целом о том, что такой нанесен вред. А в чем он заключается? На какую сумму? В чем? Где конкретно? Где? Как? Нет, этого нет. Так, так сказать, ничто не мешает это делать и сейчас.
Вопрос Григорий Пасько. Вы согласны, что наша власть действует по принципу «был бы человек, а статья найдется»?
Ну, это опыт весь подсказывает. Особенно если изучить внимательно последние вот уголовные дела в отношении ученых, то мы видим, что более доказательной база со стороны следствия не стала. Суды вникать и разбираться более законно тоже не стали. Поэтому сталинский принцип наличия человека и наличия в отношении его дела, он работает, никуда он не девался. Да, может быть, не в таких масштабах эти репрессии, как хотелось бы господину Радзиховскому, но и что такое масштабы? 4 уголовных дела в год, это для людей, для этих 4, это трагедия. Кстати, о цифрах. В прошлом году некто Медведев, будучи президентом Российской Федерации, поздравлял на празднике День чекистов, или как он там называется, чекистов, и сказал, что я вас поздравляю с тем, что вы поймали 199 вражеских шпионов. Где они, эти 199? Покажите мне одного хотя бы из них.
В Иркутской области только около 100, по заявлению, так сказать, тамошнего управления.
Ну вот. Где они? Это же каждый день героев соцтруда надо давать этим ГБшникам за такой ратный ударный труд. А мы ничего не знаем об этих, ни процессов никаких, ни видеосюжетов, ни замечательных высокохудожественных талантливых фильмов Мамонтова. Ну, как-то несправедливо по отношению к чекистам это, я думаю.
Да потом спишут все на Северный Кавказ, что там каких-нибудь хаттабов очередных поймали. Вопрос Валентина Моисеева, как по-вашему, станут ли вот эти процессы по этим статьям закрытыми и без использования суда присяжных?
Ну, они, во-первых, уже сейчас, так сказать, без суда присяжных. В свое время, так сказать, они были короткое время присяжные при этих процессах.
Вот потом... У Данилова, по-моему, были
присяжные. Да. Потом отказались от этого, так сказать, все на законодательном уровне, так сказать, отказались все государственные преступления, выведенные из компетенции суда присяжных. Теперь три профессиональных судьи этим занимаются. Более того, если суды, так сказать, все эти суды, они закрыты, они всегда были закрыты, но если, допустим, в 90-е, середине 90-х годов хотя бы опубликовались, как предусматривает закон,
приговоры,
да, то теперь и приговоры даже не публикуются. То есть узнать о том, что такое, что за что, где, как, за что человек сидит, постороннему это совершенно невозможно. Вы обратите внимание, что даже, так сказать, и никакой в прессе ничего, и опять же, если в 90-е годы в прессе появлялось, вот, там, можно, так сказать, даже в интернете найти материалы по делу там того, 90-х годов, то по делу, допустим, 2000-х годов уже ничего нету. Ничего не понятно, просто человек, так сказать, признается шпионом, и все.
Да, вот, например, тех, кого обменяли вместе с Утягиным, даже специалисты по этой отрасли не знали таких фамилий, не знали, да, что эти люди осуждены.
Да.
Вопрос, Григорий Пасько, а в вашем случае была еще возможность суда присяжных?
Нет, поскольку я был военнослужащим, там вообще напрочь отметался участие коллеги присяжных по этому делу. Кстати, у нас вчера была своеобразная дата такая, 13 ноября 1989 года, в порядке эксперимента в Российской Федерации был введен, или тогда еще в Советском Союзе, да, суд присяжных, да, институт. Вот его потихоньку в нескольких регионах вводили, потом он через пень-колоду каким-то образом работал. Потом он суд присяжных дискредитировал государственную власть тем, что выносил огромное количество оправдательных приговоров.
Ну, 15% это не огромное, Григорий.
Ну, по сравнению с судами, которые, да, традиционно заседали.
Да, 1%, менее, да, 1%.
Даже там меньше процента,
да,
одного,
да,
но
да,
это,
да,
было,
да,
огромное количество.
Да, да, да.
И на защите государственности, в кавычках, и против этих судов стал замечательный орган, который называется Верховный суд. Он пачками дискредитировал эти решения судов, отменял решения судов присяжных, направлял дела на новое рассмотрение в новом составе судов и иногда в новом составе судов присяжных, которые подбирались уже специально, а иногда менялась статья. Подгонялась под такая статья, чтобы не было суда присяжных. И вот сейчас мы уже на днях буквально была информация о том, что подготовлен список дел, по которым судов присяжных вообще не будет, а будут они только в дела, которые касаются осуждения на пожизненный срок.
И 20 лет.
Да.
20 лет и пожизненные. Все остальные выпадают из...
Так что все, хватит. Поигрались 23 года, достаточно.
Да, вот вопрос, Валентина Моисеева, как по-вашему, те люди, которые потенциально могут оказаться жертвами этих статей, уже не вправе рассчитывать на правосудие, то есть это будет закрытый суд с каким-то приданным адвокатом и лишенной гласности?
Ну, адвокат пока, так сказать, слава богу, еще не запрещено, так сказать, выбирать. Конвенция предусматривает европейская о том, что каждый обвиненный в преступлении прав пользоваться защитой адвокатом по своему выбору. И это соблюдается пока. А о том, что, так сказать, все будет закрыто и все будет сделано так, что никто ничего не узнает, и человеку рассчитывать на какое-то правосудие совершенно не приходится, это абсолютно точно, я тут, так сказать, вариантов нету. Более того, вот я не представляю даже, как после, так сказать, вот таких судопроизводства, закрытого полностью, так сказать, и закрытым приговором, как обращаться в Европейский суд.
Да, не дадут на руки дело.
Ну да, так сказать, если на руки его не дадут, в любом случае, его и раньше не давали, но, так сказать, волей-неволей придется, если обращаться в Европейский суд, так сказать, так, как это положено, то волей-неволей нужно излагать содержание дела, а содержание дела является секретным. Все, так сказать, круг замкнулся.
Спасибо за то, что пришли сегодня к нам в студию. Напомню, что закон, вносящий изменения, статьи УК о госизмене и шпионаже вступили в силу новую редакцию этого закона мы сегодня обсуждали с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии Министерства иностранных дел. Он был в нашей студии. Григорием Пасько, экологом, правозащитником, военным журналистом, капитаном второго ранга. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.